Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. История, значит, начинается так. В некоем семье ломанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям – все это поглощало 3/4 его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна, полукафтани, бархатные штаны и также туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, кое перевалило за 40, племянница, кое не исполнилось 20, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевшие лошадь седлать и садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальга приближался к 50 годам. Был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать с позаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные Кисада. В всем случае авторы, писавшие о нем, расходятся. Однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения. Важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины. Надо знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга, а досуг длился у него чуть ли не весь год, отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство. И так далеко зашли его любознательности, его помешательство на этих книгах, что дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать. Больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисиано де Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «Всемогущие небеса, при помощи звезд, божественно взывающие вашу божественность, соделывают вас достойную тех достоинств, коих удостоилась ваша величие». Так начинается роман «Дон Кихот». И прочитал я его не просто так, не потому что мы сегодня продолжаем наш разговор о Дон Кихоте, а потому что главное изменение в главном герое, в Дон Кихоте, мы наблюдаем уже на первой же странице. Вот давайте просто прикинем с вами, что же с ним произошло. Кто он был такой? Мы уже на прошлом эфире как-то его охарактеризовывали, не так ли? Здесь довольно все просто и конкретно. Он был идальго, то есть это мелкопоместный дворянин. Богатый? Нет, не богатый. У него даже не было собственного садовника. У него был какой-то вот мастер на все руки, который там и что-то и чинил, и кусты стриг, и помогал всячески. Была какая-то ключница, еще какая-то девчонка на подмогу. И, в принципе, все. Питание отнимало 3/4 его дохода с земель. А дохода у него могло быть больше, как вы понимаете, если бы он не продал пахотные земли. Но он их продал. То есть, посмотрите, уже странная вещь. Казалось бы, ну, можешь просто получать больше денег и покупать новые книги, ну, просто не все сразу, да, а на протяжении какого-то времени, потому что землю приносит доход постоянный. Нет, Дон Кихот продал эти земли. Почему? Видимо, потому что ему вот сейчас внезапно понадобились все эти книги. На самом деле, мне это очень понятное чувство, когда вот именно сейчас нужны книги, даже если ты сейчас их не будешь читать, но почему-то они необходимы. Странный персонаж, потому что он не похож на других бюргеров, так скажем, да, на других героев этой книги, не похож ни на священника, ни на торговца, ни на, какого-нибудь хозяина харчевни. которые думают о том, как расширить свою зону влияния и власть, и финансы, и статус в обществе. Дон Кихота это ничто не интересовало. В этом смысле, конечно, для нас Дон Кихот герой очень современный. Вообще этот роман выглядит современным, потому что нам очень понятно, о чем говорят герои. Да, с одной стороны, он кажется старомодным, он очень длинный, да, очень много деталей, чем-то он даже похож на Гаргантюа и Пантагрюэля, да, огромными описаниями, ненужными пояснениями, как кажется, да, вставными новеллами, которые тоже, как кажется, никак не двигают сюжет, но мы в прошлый раз говорили с вами, что сюжета в Дон Кихоте как такового не имеется. С другой стороны, и поступки героев, и их желания, и их страсти нам абсолютно знакомы. Согласитесь, если мы с вами возьмем, например, эпос, эпические произведения, средневековые, там у людей совершенно другое мышление. Люди там готовы умирать за священное древо или мстить за всю свою семью. Они не бегают в суды, судов нет, никто их не защитит, так? Они не думают о том, как бы заработать побольше денег, а те, кто думают о власти, те всегда оказываются в дураках, потому что их побеждают герои, да, имеющие честь, достоинство, рыцари какие-нибудь. Я сейчас, конечно, общо очень и грубо описываю там средневековую литературу, но даже слово о полку Игореве, который как бы в школе проходит, не очень-то понятно, чем он поперся в этот поход, хотя мог не идти, вообще просто... Хотя, с другой стороны, если разобраться, Игорь тоже хотел какой-то славы. Ну, суть не в этом, когда-нибудь про Игоря отдельно поговорим. Разговор тут о том, что Дон Кихот неадекватен собственной эпохе, неадекватен в глазах своих современников. Уже одного этого достаточно, чтобы назвать его нездоровым человеком. Причем таких героев россыпь на страницах произведений, написанных уже в 18, 19, 20 веке. Я возьму один пример. Это «Горе от ума» Чацкий. Чацкий еще хоть как-то социализирован, он в обществе крутится. Но там же, например, есть герои второстепенные, как там двоюродный брат Скалозубы, какой-то там химик. Потом еще один человек, который отказался от военной службы. В общем, которые как-то живут неадекватной эпохи. Они все чудаки, вольтерианцы, странные, чуть ли не сумасшедшие. Собственно, Чацкого и называют сумасшедшим. Это очень простой, понятный способ человека исключить из общества, да, объяснить его поведение. Точно так же сумасшедшими в 20 уже веке называли писателей и философов, поддержавших, например, нацизм. Да, то есть никто не мог признать, что эти люди могли поддержать Гитлера. Как-то, например, великий норвежский писатель Кнут Гамсун, его уже 90-летнего старика, да, назвали сумасшедшим, чтобы никак не объяснять, что вот этот главный писатель Норвегии всех времен и народов, да, ну, всех времен одного народа, вдруг поддержал Гитлера. И по каким причинам? Потом он, правда, отстаивал себя в суде. Когда-нибудь об этом расскажу, может, когда-то уже рассказывал. У нас же столько с вами было эфиров, что я все уже не помню. Вот. Дальше. Что происходит с Дон Кихотом? Ну, на самом-то деле вопрос заключается в следующем. Если вы или я возьмем, продадим все имущество и накупим себе книг, случится ли с нами то, что случилось с Дон Кихотом? Да? То есть где вот происходит этот переход от чтения книги к действию? И это очень важно. Почему я об этом говорю? Потому что все мы с вами в школе читаем художественную русскую классическую литературу. Да, она не случайно называется христианской и нравственной литературой, потому что в романах и Достоевского, и Пушкина, и Гоголя показывается, с одной стороны, низость и слабость человеческой натуры, с другой стороны, демонстрируются пути выхода из этой трагической ситуации, да, из-за человеческой слабости. Их предлагают нам и Толстой, и Достоевский. Либо эту низость так описывают, с такой любовью, что мы можем посмотреться вот в эти человеческие слабости, как в зеркало, да, увидеть их в себе и преодолеть. В этом, например, сила Гоголя. Или наоборот, то, что мы считали слабым, оказывается силой. Такое мы можем встретить в произведениях Пушкина уже. Но, с другой стороны, оказывается, что, несмотря на то, что мы все поголовно в школе читаем эти книги, мы не вырастаем все глубоко нравственными, да, добрыми, любящими, добродетельными. Мы все так или иначе совершаем какие-то подлости. Где-то мы думаем, как нажиться на другом. Ну, всем это знакомо, да? Вот, собственно, это и важный вопрос. Почему у Дон Кихота получился этот переход от мысли к действию, а у нас не получается? Почему учителя, которые преподают прекрасное, хорошее, вечное, могут кричать, например, на учеников? Это же тоже парадоксально, да? То есть вы говорите о любви к человеку, а тут вдруг ты забываешь, что перед тобой человек, перед тобой ученик, ты на него повышаешь голос. Вот, то есть смычки нет. Я говорю, но не делаю, не поступаю. Я не понимаю, как одно связано с другим. Я надеюсь, что вот этот вопрос, который я сегодня задал, этот вопрос как-то пройдет через весь наш эфир, и вы предложите свои варианты ответа на этот вопрос, а мы через Дон Кихота попробуем тоже прийти к этому ответу. Поэтому пишите 967-103-5533, и сегодня мы разыграем еще одну книгу, значит, книгу, значит, тоже про Средневековье, вот, от издательства СТ. В прошлый раз мы самый известный герой истории, да, а вот есть замечательная книга, которую написала Екатерина Александровна Мишаненкова, «Средневековье в юбке» называется эта книга. Это историк, собственно, книга, которая описывает вообще женщин в Средневековье, почему церковь там скрывала влияние женщин на христианство, есть ли у женщин душа. Я вот прям с сайта АСТ читаю вам описание этой книги, когда женщинам жилось хорошо в Средневековье и так далее. Это вот текст, посвященный вообще женщинам Средние века. Как мы знаем, мы все-таки живем с вами в основном в истории, написанной мужчинами, да, это история про мужчин, история про мужчин как политиков, история про мужчин как изобретателей, ученых, писателей, но женщины тоже, оказывается, все это время были. И вот эта книга открывает нам немножко, поднимает подол юбки, короче говоря, да. И эту книгу я в конце эфира вручу тому, кто напишет самый интересный, содержательный комментарий или вопрос, на мой взгляд. 967-103-5533. Вообще книга хорошая, мне тоже, вот, тоже такую теперь хочется. Когда только все читать. Да. Что еще? У Дон Кихота было много свободного времени. Много свободного времени, и он читал. Как 50-летний Идальго мог еще разнообразить свою жизнь? Да, в общем-то, самыми разными способами. Он мог бы больше посвящать времени светской жизни, заводить знакомства. Он одинок. Он одинок. И, возможно, он мог бы найти себе какую-то вдову с деньгами, смотря в какую сторону он думал бы, но в эту сторону он не думал. Он думал в сторону рыцарских романов. А потом сам стал рыцарем. Изначально сюжет книги-то очень простой, да. Ну вот, человек не в себе вдруг становится рыцарем и борется с теми иллюзиями, которые он себе напридумывал. Но по ходу создание текста простота перерастает в сложность. А комедийное, комическое переходит в трагическое. Особенно это ощущается уже во втором томе Дон Кихота. Я вам напомню, что между первым и вторым томом было практически 10 лет разницы. Потому что Дон Кихот сначала был написан, издан, мгновенно стал популярным. И даже было написано... Господи, слово-то вылетело. Короче говоря, другой писатель на основе Дон Кихота написал свою книгу. Как это называется, Альбин, не напомнишь? А? Ну, это да, плагиат, но есть это, когда фанаты пишут на мотив Гарри Поттера, там слово не могу вспомнить. Значит, в общем, вышел лже-Дон Кихот, да, который все начали тоже покупать, читать, и это просто взбесило Сервантеса. Он уже был довольно старый человек, и он написал вторую часть продолжения Дон Кихота, и в конце концов он Дон Кихота убивает. Почему он это делает? Очень просто. Герой, которого убили, причем не убили, герой, который умирает собственной смертью, он уже не будет оживать в других произведениях. Потому что, как вы знаете, если читали «12 стульев», герой, которому перерезают горло, тоже как-то может ожить. Шерлок Холмс, который падает в водопад, тоже как-то может выжить. А вот если человек умирает в своей постели, собственно, смерть, тут уже с ним ничего не попишешь. И на самом деле второй том Дон Кихота, он отвечает еще и на этого лже-Дон Кихота. Да? Он углубляет фанфик. Вот, мне Альбина, спасибо, Альбина. Фанфик. Фактически написали первый в истории фанфик, такой известный лже-Дон Кихот. Действительно, да, сейчас вот я рассказываю о Дон Кихоте как о таком глубоком, разностороннем, многоплановом персонаже, но изначально он, понятное дело, создавался как пародия. И текст пародийный, и, ну, обратите внимание, на первой же странице Сервантес не стесняется, упоминает очень популярного автора и чуть ли не цитаты из его произведений приводит, естественно, переделанных, переложенных, но сатирически, иронически. Кстати говоря, не знаю, напомнило ли вам, да, напомнил ли вам этот текст, который я читал в начале Дон Кихота, но это же очень похоже на Гоголя, согласитесь. Да? Масса деталей разрозненных, как будто бы неважных, но потом это все складывается в какую-то альтернативную картину. И, кстати говоря, например, как унтер-офицерскую вдову она сама себя высекла. Точно такая же история, например, есть в Дон Кихоте. Вообще, когда Дон Кихот вот в университете читал первый раз, и я прям просто себе выписывал все эти сходства с Гоголем, и только на первых 300 страницах их накопилось там 10, что ли, штук. Очень много параллелей. Ну и язык. Язык тоже похож. Ну бог с ним, с Гоголем. Я, может быть, еще что-то скажу сегодня на этот счет. Да, текст задумался как сатира. Сатира на наводнившие в то время литературные рыцарские романы. Причем эти романы, они уже несколько начали отходить в тень. То есть Дон Кихот, несмотря на то, что он читает тексты всем известные, это уже, как бы, знаете, литература немножко не совсем модная. То есть, например, молодежь вот, в романе о Дон Кихоте, о рыцарях слышали, но романов не читали. А вот романы читают люди, ну, примерно одного возраста с Дон Кихотом. 50-летние, там, 45-летние. Ну, по ощущениям, не всегда возраст героев упоминается. Произведение мало-помалу, уже даже в первом томе, переходит в глубокий психологический анализ человеческой природы. Причем это происходит как будто бы вне воли автора. Вот я в прошлый раз говорил, что как бы Дон Кихот сам себя писал. И это герой, который осознавал, что он герой книги, и про него пишут книгу, да? Точно так же, как будто бы роман Сервантеса писал сам себя. То есть вот две стороны жизни человека, да, его телесность, его желание чего-то добиться, его желание успехов, его желание состояться в обществе, получить жизнь получше, и с другой стороны есть какая-то внутренняя духовная история, которая уходит в тень вместе вот с этими рыцарскими романами. Какое место сыграли эти рыцарские романы в этой мутации, да, перехода человека старого типа мышления, да, тип человека вот нового времени, да, материалиста и рационалиста, это другой вопрос, я, честно говоря, некомпетентен, да, не знаю, сыграли ли рыцарские романы какую-то в этом роль. То есть это, конечно, борьба идеализма и реализма. И как Ортега и Гассет, да, испанский философ уже 20 века, говорил, Сервантес создал для нас поэзию Испании 17 века и, в общем-то, создал современность как таковую. Ой, у нас же полчаса кончается. Вот я разболтался. Я номер вам напомню. 967-103-5533. Главный вопрос, который я сегодня вынес. Да, что помогает или мешает человеку мысль свою перевести в действие? Как вы думаете, почему Дон Кихот это получилось? 967-103-5533. Пишите.
Сотворение кумира.
Ну что ж, продолжим. Значит, напомню, мы сегодня разыгрываем книгу. Я вот не успел сказать «Средневековье в юбке» про женщину средневековья Екатерины Александровны Мишаненковой. И эту книгу я в конце эфира вручу за самый содержательный комментарий. Спасибо, уже очень много интересного вы мне написали. Я еще сейчас пару слов скажу и прочитаю ваши мысли. 967-103-5533. Пишите. Значит, почему мы читаем роман о Дон Кихоте? Почему его до сих пор читают? Потому что это интересно. Потому что Дон Кихот создает свой мир. На самом деле это очень похоже на Форрест Гампа в чем-то, так? Да, Дон Кихот создает свой мир, исследует этому миру, уходит в него. Его манят приключения, которые он создает. Это же вообще-то, ну, как ребенок, да, который на детской площадке придумывает какую-то игру, погружает в эту игру других детей. Что забавно, что некоторые дети, они ведомы, а некоторые дети создают игры на площадке. И это всегда очень видно, это очень, за этим очень интересно наблюдать. Почему, да, вот какие-то дети могут конструировать миры, детали там, а кто-то просто соглашается на все это. Тем не менее, Дон Кихот конструирует этот мир. Это мир поэтичный на самом деле. И этот мир — полная противоположность реального мира, в котором он живет. Санчо Панса, наоборот, он яркий как-то антагонист Дон Кихота. Вот это важно. Это главный антагонист романа. Хотя, казалось бы, он вроде при Дон Кихоте его друг, да? Но также можно сказать и про Иуду, который всегда был как бы с Христом, но в итоге оказался антагонистом, да, если мы посмотрим на Евангелие как просто на нарратив. И Санчо же ведь он вообще-то агрессивничает периодически, да, он, не знаю, есть такой вообще глагол агрессивничать, звучит, мне кажется, не очень, проявляет агрессию, короче говоря, да, и любое приключение он делает невозможным. И тем не менее, несмотря на то, что он антагонист, он испытывает какие-то чувства. Сначала это чувства меркантильные, потому что Дон Кихот ему там обещал остров, ему как минимум обещал ослов, и ослов, кстати говоря, дал. То есть сначала это меркантильное чувство, а потом он проникается. Проникается и поддерживает Дон Кихота, и в чем-то даже его утешает, а иногда даже начинает верить, да, в те истории, которые Дон Кихот рассказывает. Потому что кроме веры в некоторые моменты романа, больше ничто не может спасти. Когда, например, Дон Кихот по рецепту какого-то древнего рыцаря изготавливает какой-то отвар, который залечивает раны и дает невероятные силы, Санчо Панса ничего не остается, кроме как поверить в этот отвар, потому что он избит, он измочален, у него нет сил, он лежит в ранах, и это единственное, да, что ему поможет. И что удивительно, это ему помогает. То есть вот эта сила веры, психосоматика, если хотите, да, уважаемые радиослушатели, искушенные научным прогрессом, значит, это ему помогает. Он встает на ноги. Вот там есть такие странные моменты, когда вроде бы это чушь, но происходит какое-то чудо, да. Вот, и я прочитаю пару комментариев, и мы перейдем к важному моменту, да. Мы поговорим о мудрости и безумии Дон Кихота. Так, значит... Евгений пишет. Ну, вот опять про Дон Кихот. Евгений, ну, опять. Что? На самом деле, мне кажется, неважно, о чем я рассказываю, вот, честно говоря. Вот, хоть палкой назовись, тут очень неважно. Главное, чтобы что-то в этом было. Анна пишет. Мне кажется, что мешает страх. Да, я напомню вопрос, который я сегодня сформулировал. Что мешает человеку от мысли о чем-то, от идеалистической мысли о чем-то, о себе, о своей жизни, перейти к действию, да, и реализовывать идею себя, реализовывать тот смысл, который человек нашел в себе. Что мешает? Почему Дон Кихоту не помешало? Анна пишет, что мешает страх. Замечательно, Анна. Я попозже об этом, обо всем порассуждаю, не буду убирать звездочку с тех сообщений, где есть ответ на этот вопрос. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга, а Анна из Твери. Татьяна пишет, религия и церковь формируют общие идеалы, а возрожденческие гуманистические идеи, как мне кажется, дали возможность каждому человеку формировать свой личный идеал. Но разделит ли этот идеал с тобой твой ближний? А судя по Дон Кихоту, человек нуждается в том, чтобы его разделяли. И в этом, мне кажется, одна из сторон трагедии Дон Кихота и современного человека-индивидуалиста. Дон Кихот, с одной стороны, создает свои индивидуальные законы, оксюморон, индивидуальный закон, о благородстве, которые не созвучны с общепринятыми социальными правилами, а с другой стороны, зависим от поощрения этим социумом. Его волнует, какое впечатление он, как рыцарь, производит на окружающих. И окончательное его утверждение в вере в собственное рыцарство случается в замке герцога-герцогини, где все ему отдают почести и воплощают его фантазии. И, соответственно, разочарование в собственных идеалах происходит вследствие унизительных розыгрышей окружающих. Очень содержательно, Татьяна, и очень любопытно. Я вот думаю, да, что вам на это ответить. Я вот что скажу. Ведь вплоть до действительно там последней, там, третьей, второй части романа, Дон Кихот не ощущается как фигура трагическая. То есть, если ты разделяешь его идеалы, если ты поверил ему, то да, тебе как бы немного за него обидно, да, как ребенок, с которым никто не хочет играть, как ребенок, которому не верит, когда он что-то рассказывает. С другой стороны, сам Дон Кихот не считает себя жертвой же, ведь, да, долгое время, а несмотря на то, что он терпит побои и издевательства, и насмешки, и даже насилие в отношении себя, он не называет себя жертвой, ущемленным, пораженным в правах. Да? И когда у него появляется возможность опять сбежать из дома, он сбегает. И когда он остается у разбитого корыта, он собирается силами и идет дальше. И это никак не разрушает его идеалов. Поэтому мне кажется, что Дон Кихот по ходу романа никогда не становится жертвой вот этой реальности, с которой он борется. Потому что когда ты служишь своим идеалам, жертвой можно стать только тогда, когда ты в них разочаровываешься. Разочаровался ли Дон Кихот в идеалах? Сомнительно. Разочаровался ли он в людях? Это скорее. Мы об этом поговорим уже во втором часе подробнее. Поэтому мне кажется, это то, что очень не хватает современному человеку. Почему вообще мы эту передачу ведем, да? Потому что она близка к действительности, эти разговоры. Потому что мы очень сильно зависим не то, что от мнения окружающих, да, а от того, чем мы очарованы. И когда мы разочаровываемся, это очень болезненно. Вот Алексей написал из Краснодара. «Как сказал, по-моему, Достоевский, бытие начинается тогда, когда ему грозит небытие. Дон Кихоту было уже под 50, большая часть жизни прожита, и он понял, что если сейчас не осуществил свою мечту, то уже никогда к ней не подступится». Ну вот, с одной стороны, конечно, это так, да, бытие начинается тогда, когда, то есть, когда, грубо говоря, конец, да, светит, то ты вдруг начинаешь думать, а так ли я жил? С другой стороны, ведь нас в этом романе есть герои, которые не моложе сильно Дон Кихота, есть герои, которые даже старше его, есть старики, которые заботятся о том, что не имеет к ним отношения. А тем не менее с Дон Кихотом это происходит. Да, действительно, близость смерти способна, да, вот гроза небытия способна пробудить бытие, как это было с Иваном Ильичом в произведении Толстого, да, очень яркий такой пример. Или вот я на днях пересмотрел «Земляничную поляну» Бергмана, это же ведь тот же самый сюжет, да, про 78-летнего старика, который за два дня фактически переосмысляет всю свою жизнь и понимает, что еще не поздно что-то изменить. Да? Замечательный фильм. Бергман, конечно, восхитительный режиссер. В том, что вроде бы он снимает как-то очень просто и простые какие-то истории, а потом вдруг они невероятно раскрываются в своей глубине. Ну ладно, про Бергмана как-нибудь потом. Я все, видите, откладываю, думаю, что еще долго буду жить, что вам расскажу. Поэтому важно... Да, вот по поводу страха Анна сказала. Я важную вещь хочу сказать, даже за рамками Дон Кихота. Вот по поводу страха. Мы вот и с женой недавно вот на днях об этом говорили, да, что страшно перейти от мысли к действию, страшно реализовывать идею самого себя. Почему люди впадают в панику, когда им грозит опасность? Почему вот эти апостолы в лодке, когда поняли, что буря грядет на Генесарецком озере, почему они начали паниковать? А мне кажется, ответ, ну вот для меня ответ кроется в том, что если человек живет как бы во лжи самого себя, если он не живет, как слово на максимуме не подойдет, да, а когда человек делает все для реализации своей идеи, своего смысла, сначала он потратил много сил, чтобы его найти и к нему прийти, а потом он потратил много сил, чтобы его реализовать, то тогда, когда грядет смерть, единственная мысль, которая у него может быть, что он так и не дошел до понимания, да, до реализации этого смысла. Это будет чувство разочарования, может быть, грусти, даже не разочарования, а грусти, досады, но никак не паники и тревоги, потому что человек спокоен в том, что он сделал все, что мог в этой жизни. Понимаете? Не то, что сделал кому-то добро, благо. Это уже зависит от того, какая идея заложена была в этом человеке, какой смысл. Но вот если человек живет по своему смыслу, то ему не страшна вот смерть. Понимаете, что я говорю? Поэтому Дон Кихоту это совершенно не страшно было получать побои. Потому что каждую минуту своего путешествия он был абсолютом самого себя. Он служил идее самого себя. Она может быть комична. Она может быть безумна. Но... И вот тут я как раз скажу о том, о чем хотел, что с одной стороны очень хочется отделить мудрость Дон Кихота от его безумия. Безумие — это вот идея странствующего рыцарства, значит, это Дульсинея, образ прекрасной дамы, оруженосец, это кляча, вот это как бы вот все побрякушки вокруг. Что такое мудрость? Это его суждение глубокие о государстве, о золотом веке, я прочитаю суждение. Там полно очень глубоких размышлений вообще о бытии Дон Кихота. Он себя предлагает как философа, кстати говоря. Это очень важно для понимания его фигуры. Но за тем, что вот за этими побрякушками внешними, никто не хочет этого слышать, не может этого услышать. Как мне кажется, зачастую чудеса Христа мешают многим людям услышать его учение. Все говорят, ну что он волшебник? Да, а на самом деле Христос был великий философ, великий мудрец. Это даже слово может быть менее отталкивающее, чем философ. Да, мудрец. О любви, о морали, о свободе, о человеческом достоинстве, об этом во всем говорит Дон Кихот. Но по существу, ведь эти две вещи в Дон Кихоте невозможно разорвать, потому что действие, оно действительно облачено во все эти рыцарские атрибуты. Но за этими атрибутами не просто мускулы, да, а есть мысль. Это очень важно, что Дон Кихот мыслит себя как собственный смысл, и поэтому готов за него умереть. Сейчас, как ни иронично, мы уходим на рекламу.
Сотворение кумира.
Олег мне замечательный комментарий написал. Артём, вы, как истинный скорпион по рождению, лезете очень глубоко, затрагиваете скрытые в душах людей мысли и чувства. И в этом ваша ценность. Спасибо. Олег, спасибо. Правда, я стрелец. Но очень приятно то, что вы написали. Катя из Санкт-Петербурга пишет следующее. С нами мешает раздвоенность. С нами не случится того же, что случилось с Дон Кихотом, если мы продадим земли и накупим книги. Потому что он продал земли и купил книги по причине того, что с ним уже что-то случилось, говорит Катя. Катя, я с вами абсолютно согласен. Но вот это очень интересный момент, потому что... Мне иногда говорят, как же так, Артём, ты говоришь, что у человека нет выбора. Я научился уже объяснять. Я говорю, слушайте, но человек не просто так приходит к выбору, да, и делает его, а он всей своей жизнью шел к этой условной точке, где возможен выбор, и делает... идет налево или направо, потому что он всю жизнь как будто формировал себя, чтобы здесь выбрать лево или право. Да? Но в какой момент начинается это формирование? Да? И можем ли мы по ходу пути к этой развилке подготовить себя к этим выборам? Мне кажется, что каким-то образом можем. В какой степени, не могу сказать. Но с вами, Катя, я согласен. Конечно, что-то случилось с Дон Кихотом. Во-первых, он был одинок. Одиночество. Во-вторых, действительно, 50 лет, но не молодой. В-третьих, вот книги с ним случились, да? Кто-то читал книги как развлечение, а он читал книги как ребенок, понимаете? То есть он еще как-то сохранил к 50 годам вот эту ребячливость и свежесть восприятия. То есть дети-то, не знаю, у меня сын, например, смотрит мультики и говорит, слушай, папа, вот как там в гости Человек-паук придет? Там я объясняю, сын, как тебе сказать, я не знаю, когда придет, но он в Америке, да? То есть, с одной стороны, не хочется разрушать там в 4 года историю эту, с другой стороны, как-то иногда приходится объяснять сыну, что это нереальная, да, история там каких-то мультиков или просто фильмов. Например, он думает, что Чарли Чаплин наш современник, потому что вот же он на экране. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот это вот незамутненность мышления, незамутненность реализмом. Именно это как-то он сохранил к 50 годам. Вот это тоже интересный момент. Причем сохранил ее, и при этом стал взрослым мыслящим человеком, да, то есть он не просто дурачок какой-то, который всю жизнь там голубей гонял, а потом ел, как мы прочитали, а он сформировал и сформулировал собственные тезисы и представления о том, как устроено общество, государство. Он увидел кризис ценностей в современном мире в отсутствии интернета, СМИ, печатных изданий и так далее. Понимаете? Представляете, сформировать представление о том, в какой стране ты живешь, при том, что ты не выходишь из дома... Да? То есть вокруг тебя максимум там 10 человек, это вот твои домашние, иногда заходит священник, ну и какие-то вот, какие-то еще друзья домашних, да? И при этом ты сформировал свое представление целостное о том, что не так с этим миром, и поэтому ты выходишь из дома. Ведь он из дома не выходил, понимаете? Это действие, это не просто там... Собственно, вот разница между ним и Обломовым. Про Обломова когда-нибудь тоже поговорим, до него дойдет дело, что... Дон Кихот берет и выходит. Берет и, и не просто выходит, а он действенно разрушает то, что ему кажется разрушительным по сути своей. Ну ладно. Я-то долго могу говорить. Прочитаю еще пару ваших комментариев. Олег говорит, Дон Кихот в России в наше время, вы сами знаете, где находится. Борьба с ветряными мельницами не увенчается успехом. Слушайте, дело в том, что вот вы не понимаете, о чем я говорю, Олег. Я говорю о том, что суть Дон Кихота не в том, чтобы он боролся с ветряными мельницами. Просто ветряные мельницы являлись частью той иллюзии, которая затмевает мозги людям окружавшим его, да? Но что такое ветряная мельница? Это часть экономической системы, понимаете? Потому что там... Благодаря ветряной мельнице сделается хлеб. Этот хлеб будет продан, этот хлеб будет съеден. Ветряная мельница, она не только кормит, она позволяет экономике работать. А в Дон Кихоте все завязано на деньгах. Все. Заметьте, только Дон Кихот, он, в общем, ну что, он бессеребренник. У него ничего нет. Он даже не может себе купить лошадь приличную. Кстати, там, я что-то сейчас, когда перед эфиром листал, начало романа, там же даже есть стихотворение, которая, где Росинант разговаривает. Да, зато хоть лошадь говорящая. Так, Олег из Москвы пишет, Артем, я думаю, что сначала мешала ответственность Дон Кихоту, а на старости лет стало все равно. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Дульсинея, разве побрякушка? Разве это не тот символ идеала, который невозможно найти в реальности, ибо на то он и идеал? Вот, Татьяна, мы к Дульсинее подбираемся, все никак не подберем. Слушайте, у меня... Ну, это вообще, я чувствую, сегодня мы ничего не успеем. Это просто какая-то беда. Знаете, я вот меры ни в чем не знаю. Вот. По поводу Дульсинеи два слова все-таки сейчас скажу, пока хоть что-то успею. Дело в том, что... Вот, Татьяна, вы очень точно сейчас вещь подметили. Потому что Дульсинея, действительно, она не соотносится с тем образом, который в ней видит Дон Кихот. Более того, она и не хочет тянуться к тому высокому образу, который ей предлагает Дон Кихот. Я это очень хорошо понимаю, честно говоря. Когда дети отказываются от собственных талантов, потому что считают, что они их недостойны. Или считают, что когда они признают, что они в чем-то талантливы или хороши, им придется за это нести ответственность. То же самое касается и взрослых людей. Да? Потому что соответствовать чему-то высокому, это требует усилий и труда. Да? А ты уже привык к тому, чтобы соответствовать какому-то образу простому, неряшливому, возможно, и так далее. Но Дон Кихот, как и Христос, видит в людях все самое лучшее. Вот это удивительно. И как бы из себя ни вела Дульсинея, он ей верен, как истинный рыцарь. Вернемся через перерыв.
Сотворение у мира.
С вами по-прежнему Артем Новиченков, и мы продолжаем говорить о Дон Кихоте и о том, как он своей фигурой отражает, как мне кажется, один из главных, может быть, в чем-то трагических конфликтов в нашей современной вообще эпохе. Люди, которые не читают Дон Кихота, а их, естественно, большинство, и по понятным причинам, действительно, роман длинный, это уже достаточно, чтобы его не читать, еще и старый. Знаете, как мне сегодня дети сказали: Артем Николаевич, можете нам не задавать, смотреть черно-белые фильмы. Вот это то же самое. Можно без толстых книг. Кстати говоря, есть детская адаптация Дон Кихота, очень сносная, так что если не хотите длинную, вот есть еще короткий Дон Кихот, тоже очень хороший. Особенно для подросткового возраста в самый раз. Значит, и обычно люди, не читавшие Дон Кихота, говорят: ну, господи, ну, безумец, у него там как бы ничего реального, да? Но что делает Сервантес? Сервантес, он очень хорошо знал Гомера, он сам очень много чего читал, он был очень образованным человеком, в чем-то даже был самоучкой. Он, подобно Гомеру, переносит действие романа из реального мира в мир внутренний, духовный, психологический. И при этом вот эта реальность Дон Кихота, которая в нем самом содержится в первую очередь, да, она оказывается такой же реальной, как реальность Санчо Панса и других героев романа. Тут можно вспомнить Гегеля, который говорил, что у любой реальности есть причины, да. Если есть причина, значит, есть реальность. Если есть реальность, значит, есть причина. Поэтому, когда люди говорят: ну, это глупость, этого нет. Но если это есть, то уже, значит, есть причина. С другой стороны, любая вещь, если она реализуется, если она воплощается в этом мире, она в любом случае реальна. Ну, ближе к конкретике. Набоков. Он в университете читал курс по Дон Кихоту, он очень не хотел, его заставили, и он сделал большой цикл лекций по Дон Кихоту, они переведены, можете купить. Там Набоков пересказывает Дон Кихота так и дает небольшие комментарии главкам. Странные, специфические в чем-то лекции, но есть очень содержательные такие большие отрывки. Конечно, Набоков очень любил литературу располосовывать скальпелем и рассматривать литературные произведения с точки зрения даже статистики банальной. И, например, Набоков подметил, что в этом тысячестраничном романе было 40 битв. И Набоков подсчитал, а он сравнил, естественно, это с теннисным матчем, потому что Набоков любил теннис, сам играл, и сказал, что итог побед и поражений 20 на 20. Но если поражение, большинство поражений Дон Кихота реально, его избивают, обманывают, прям прочитаю, его часто избивают, обманывают, щиплют дамы и царапают коты, он едва не тонет в реке и возвращается домой в деревянной клетке, это уже конец второго романа. Победы героя, напротив, все практически духовные, и относятся к человеческим отношениям. Потому что Дон Кихот примиряет людей, прекращает драки, помогает влюбленным встретиться. То есть Дон Кихот реально воздействует на этот мир. Это очень важно. Согласитесь? То есть можно сколько угодно называть ее безумным, но то, что мир этот делается лучше, да, это так. А человека злого и плохого, который Дон Кихота побивает, да, ему хуже уже никак не сделаешь. Вот в чем смысл. То есть в реальном мире Дон Кихот как бы импотент. Он не может ему навязать реальную борьбу. Да? Более того, когда он освобождает каторжников, очень важный момент, это вообще любопытный момент. Он видит, что ведут колодников, он преграждает, грозит, короче говоря, вот исправникам, исправителям этим, они разбегаются, и колодников Дон Кихот отпускает. Они потом разбегаются, кто-то опять начинает творить бесчинство, и все узнают, что Дон Кихот отпустил колодников, да, ему грозит наказание, он понимает, что он ошибся, он пресек закон. Что делает Дон Кихот? О, Дон Кихот делает невероятную вещь. Ну, что делать? Идти сдаваться? Но Дон Кихот не верит в земной суд. Он понимает, что государство и суды, которые есть в государстве, они не имеют отношения к поступку человека. Это тот конфликт, о котором Достоевский, да, в «Преступлении и наказании» писал, что «Окей, я совершил преступление, но я сам мера своего преступления». Да? То же самое с Дон Кихотом. У него было намерение преступить закон? Нет, не было. У него, наоборот, были идеалистические побуждения помочь, спасти людей. Но он понимает, что он, совершив вот это как бы, реализовав добрые намерения, совершил большее зло, потому что эти бывшие заключенные наделали еще зла в этом мире. И что делает Сервантес? Дон Кихот идет на добровольное безумствование в таких как-то, как такие скалы, горы Сьерра-Морена, они называются. Он там раздевается догола и безумствует. Он имитирует потерявших рассудок других рыцарей, которые были до Дон Кихота. Вот Амадис Гальский главный и Роланд, его любимые. И вот это безумство, то есть, во-первых, это самонаказание. Он не ест несколько дней, он абсолютно голый, вокруг дикая природа, да, и он одинок. То есть это же форма покаяния, это форма епитимии, которую на себя накладывает Дон Кихот с одной стороны. С другой стороны, попадая в это состояние безумствования, он самоочищается. Да? То есть Дон Кихот, который выходит из этого состояния и возвращается к жизни, это уже некий иной Дон Кихот. Он снимает с себя вот эти грехи. Да? И потом уже помогает Люсинде и, кажется, Фернандо. Там, извините, плохо помню эти имена, да, воссоединиться. И вот что любопытно, что в мире вот этом неустроенном на самом деле, в мире, где люди заблуждаются, я говорю так не потому, что мне так кажется, а потому что действительно во всем романе о Дон Кихоте всем людям чего-то не хватает. Единственный герой, которому всего хватает, это Дон Кихот. С этим, мне кажется, сложно спорить. А значит, это люди неустроенные, люди, живущие не... как бы не в абсолюте самих себя. Это несчастливые в основном люди. Они могут быть удовлетворены в должной степени, довольны, но они несчастны. Именно поэтому они могут смеяться над Дон Кихотом, издеваться зачастую над ним. Ну, это же то же самое, что и с Башмачкиным, да, в «Шинели», который абсолютно счастлив, но все над ним издеваются, потому что он раздражает этим, и он непонятен в этом. Вообще счастливые люди раздражают, не правда ли часто? Вот. И я вам прочитаю цитату из учебника «История всемирной литературы». Мне она очень нравится. Под издательством Балашова, кажется. «Готовность Дон Кихота принять на себя миссию исправителя кривды как земное мирское мученичество выглядит смешно не столько из-за особенностей его характера, сколько по причине нелепости того невыносимого порядка, которому он и Санчо в своей чистоте и наивности осмеливаются противостоять». То есть Дон Кихот смешон не потому, что он сам по себе смешон, а потому что вокруг есть серьезные люди, на фоне которых, да, он кажется смешным. Это, знаете, это как взять слабого, да, и закинуть его к сильным, если сильные будут над ним... То есть к тем, на чьей стороне правота. Да? Это как чернокожие, которых отправляли в зоопарки в 19 веке. Да? На стороне и сила на стороне... сила и правда, получается, на стороне, да, белых поселенцев была. Тут такая же история. И не случайно Дон Кихота, собственно, в клетку в итоге и закидывают, да, как некое животное, как народное существо, как нечто, что не подлежит пониманию, объяснению, а значит, не имеет права на естественное человеческое существование. Это, конечно, очень трагичная сцена во втором томе. И для меня, конечно, история Дон Кихота — это в чем-то история Иова. Да, Иова, который проходит путь страданий, но все равно не отрекается от своей веры. Я вам прочитаю небольшой отрывок, один из монологов Дон Кихота, довольно увесистый, но впечатляющий, о Золотом веке, где вообще приоткрывается гуманистическая направленность и романа, и вообще, да, философии Дон Кихота. «Блаженны времена», он начинает, да, как Христос, блаженны. «Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым. И не потому, чтобы золото, в наш железный век, представляющий собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром». Ведь он все понимает. «А потому, что жившие тогда люди не знали двух слов – твое и мое». В те благословенные времена все было общее. Для того, чтобы добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему, и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Что, кстати говоря, большая правда. Раньше и реки были полны рыбами. Это так. И на деревьях было гораздо больше плодов. За последние только 300 лет очень убавилось, да, живности и еды свободной, да, для человека. Ну ладно, не буду перебивать Сервантеса. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселенных скал и в дуплах дерев и безвозмездно подчивали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжестые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесных столбах, покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу праматери нашей, ибо плодоносная ее и просторная лона всюду добровольно наделяла детей, владевших ею в ту пору, всем, что только могло насытить их, напитать и порадовать. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд. С обнаженную головою, понимаете, с обнаженной головой, то есть они не переживали за это, с обнаженную головою, в венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что вошли в моду за последнее время, и коих отделку составляют тирский пурпур, шелк, подвергающийся всякого рода пыткам. И в этом своем наряде они были, наверное, столь же величественно и изящно, как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность». Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободы были от примеси лжи, лицемерия, были свободны от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие. Представьте себе, да? Когда еще не было права, но уже было человеческое правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить. Девушки, как я уже сказал, всюду ходили об руку с невинностью, без всякого присмотра и надзора, не боясь, что чья-нибудь распущенная сладострастием распаляемая их оскорбит, и если они теряли невинность, то по своей доброй воле и хотению. Ныне же в наше подлое время все они беззащитны, хотя бы даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь лабиринте наподобие критского, ибо любовная зараза носится в воздухе с помощью этой проклятой светскости, она проникает во все щели, и перед нею их неприступности не устоять. С течением времени мир все более и более полнился злом, и вот, дабы охранять их, и учредили, наконец, орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья-пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему рыцарю есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо, что вы... И не зная этой своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздам вам хвалу и непритворное ваше радушие. Казапасы вообще его не поняли. И согласитесь, когда читаешь, думаешь, господи, ну что ты перед казапасами-то распинаешься? Они же все равно не поймут. Господа, ну Франциск Ассизский проповедовал птицам, какая разница кому, да? И вот эта борьба идеализма, да, с рациональностью. Понятное дело, что это золотой век. Мы все эпохи, во все времена, любые государства жили с ощущением утраты золотого века. Это естественно. Но воспринимать это всерьез и бороться за то, что утрачено, утеряно, ну да, может быть, безумие. Но Дон Кихот почему-то смог себе это позволить, в отличие от многих и многих других. А, и что тут важно, да, Дон Кихот предлагает какое правосудие? Трансцендентное, да, трансцендентальное правосудие. А Санчо Панса, да, предлагает правосудие вот правовое, человеческое, земное. Дон Кихот... Это, конечно, человек уже совершенно нового типа. С одной стороны, он отражает вот эти идеалы эпохи Возрождения. С другой стороны, это тот мостик, который приводит человека к новому представлению о том, что такое быть свободным. Уж не знаю, насколько мы сегодня соответствуем этому представлению. 967-103-5533. Пишите, мы сегодня разыгрываем книгу «Средневековье в юбке про женщин». Пишите ваши вопросы и комментарии.
Сотворение кумира.
Ну что, продолжим. Пару комментариев прочитаю. Валентина из Ярославля пишет. Это еще и про одержимость, созданная самим героем идеи. Причем сила этой одержимости такова, что он готов на все, пока не угасает эта сила. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. Мне кажется, что в идеале мы обращаемся к умозрительному идеалу, чтобы потом вернуться к реальной жизни и постичь эту реальность как нечто неповторимое. Но, к сожалению, идеал так и остается идеалом, а реальная жизнь так и остается раздражающе несовершенной. Елена из Костромы пишет. Он искал правду, не понимая, где реальность, а где плод его воображения. Он летел на пламя просто потому, что у него не было другого пути, и за его бредом оказывалось куда больше здравого смысла и правды, чем в многочисленных здравых рассуждениях власти, властителей дум. Он был чистым сердцем. Вот замечательный комментарий. Спасибо, Елена. Татьяна пишет еще. Мне кажется, что в современном мире Дон Кихот не приживется не из-за рациональности, а из-за того, что нынче ценнее принять эту реальность таковой, какова она есть, а не заставлять окружающих втискиваться в свои идеалы. Ибо каждый имеет право на свой личный идеал. Ну, а то, что эти идеалы могут быть ого-го какими жуткими, это уже другая история. Татьяна, мне кажется, это одно и то же, потому что мы до сих пор, живя как бы в век рациональности, собственно, и идем за теми нормами и теми идеалами, которые нам предлагает государство и общество, потому что они удобны, безопасны, комфортны и так далее. То есть тут, мне кажется, можно поставить как минимум знак «равно». Что я еще хочу, значит, рассказать? Вот уже у нас чуть-чуть осталось. Да, мы говорили о свободе. Вот на чем мы остановились. Я прочитаю маленький кусочек. Очень это известный монолог Дон Кихота, короткий, 58 глава 2 тома. Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей. С нею не могут сравниться никакие сокровища, ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. И напротив того, неволе есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему. Ты видел, как за нами ухаживали и какими окружали довольством в том замке, который мы только что покинули? Однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если бы все это было мое. Между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который никого не обязан благодарить, кроме самого неба. Вот что такое, по мнению Дон Кихота, свобода. Это свобода, когда... То, что случается с тобой по воле неба, по воле случая, если хотите, да, и никого не надо за это благодарить. А если мы свободны от этого, то мы и не ждем от того, от других, что они нам что-то дадут, что они нам чем-то обязаны, и от государства этого не ждем, и от родителей этого не ждем, и от тех, кому мы делаем добро, этого не ждем. Потому что если ждем, то мы не свободны. Вот, как я понимаю, то, о чем говорит Дон Кихот. И еще подведу сейчас к одной мысли. Значит, у Сервантеса власть случая вообще уменьшена. Да, Дон Кихот — это человек, который говорит о человеческой воле. Если хотите, Дон Кихот — это self-made man. Действительно, сам себя сделал, сам пошел и сам умер за собственную идею. То есть роль человеческой воли гораздо выше воли случая. Это разве безумно? По-моему, отнюдь нет, да? И вот что говорит Дон Кихот. Я вам прочитаю маленький кусочек, а вы мне скажете, это безумец, говорит, или не безумец? Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые могли бы поколебать или же сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейство над ней не властны. Простые бабы и отъявленные мошенники составляют обыкновенные разные смеси и яды, от которых у людей мутится рассудок, и при этом внушают им, что они обладают способностью привораживать, но, повторяю, сломить человеческую волю — это вещь невозможная. Понимаете, да? То есть работа над своей волей. И причем это не про силу воли. Это вообще... Вообще-то смешно, когда маленькому ребенку говорят, у тебя нет силы воли. Ну, господа, чтобы была сила воли, сначала должна появиться воля. В каком возрасте формируется воля? Ну, если брать современных подростков, я думаю, лет с 13-14, максимум с 12, но не раньше. Очень сложно быть волевым, потому что воля — это не то, что с тобой случается, да, то, что с тобой воспитывается. Конечно, есть дети, которые более терпеливы, менее терпеливые, и есть дети, которые будут более усердны в чем-то, менее усердны, но по разным причинам. А вот воля — это нечто, идущее из человеческой свободы. Вот что говорит Дон Кихот. Честно говоря, я с этим согласен. Возможно, мы оба заблуждаемся. Вы всегда делите то, что я говорю, на 10. Это нормально. Это нормально. Еще прочитаю пару комментариев. Напомню, мы сегодня разыгрываем книгу «Средневековье в юбке» про женщин в Средневековье от Екатерины Александровны Мишаненковой от издательства СТ. Я ей вручу в конце эфира за самый интересный, на мой взгляд, комментарий. 967-103-5533. Ольга пишет: «Свобода не благодарить за хлеб». А не гордость ли это? Свобода — это в том числе свобода от подобных предустановлений. Дон Кихот говорит о том, что благодарить человек может небо за все. Да? И если тебе женщина дает хлеб, ты благодаришь небо. И эту женщину как гонца небес, понимаете? Дон Кихот всегда крайне благодарен всем, между прочим. Всегда всех благодарит. Но это в его воле, брать или не брать. Понимаете, в чем дело? И он почти никогда никого ни о чем не просит, на самом деле, да? Он намекает, что вообще-то хорошо бы. Но ему гораздо чаще отказывают, чем что-то дают. А если дают, то ждут платы. Дон Кихот вот... Он, если хотите, конечно же, он асоциальный персонаж, да? Он не понимает, отказывается понимать те правила, которые мы все установили, чтобы нам... Ну, те экономические отношения, по которым мы с друг с другом вообще взаимодействуем. Да? Ты мне, я тебе. Дашь деньги, я поработаю. Не дашь — не поработаю. Это же вот притча о работниках 12-го часа, да? Что все работали разное время, значит, хозяин дал всем по одной монете одинаковое. И что это? То есть я к тому, что, конечно, Дон Кихот не просто какие-то абстрактные рыцарские идеалы отстаивает, которые нам непонятны. Нет, Дон Кихот отстаивает христианские ценности. И в этом смысле рыночные отношения между людьми — это антихристианские идеи. Хотя, в общем-то, протестанты, ну, интересно переосмыслили это все, это совсем другой разговор. Значит, пару слов про второй том я хочу сказать. Во втором томе начинается вот так называемый третий выход Дон Кихота из Санчо Панса, и Санчо Панса во втором томе уже несколько иной Санчо Панса, да. Он уже не антагонист, которым он был в первом томе, это уже именно что оруженосец, это апостол Дон Кихота, и он уже оказывается на одной стороне с Дон Кихотом, а на другой стороне оказываются все здравомыслящие другие герои, да. Шутники, естественно, главные антагонисты — это герцогская чета, герцог и герцогиня, которые приглашают в свой дом Дон Кихота всячески... Да, смеются над ним, издеваются над ним, подыгрывают, создают для него ту иллюзию, которую он хочет, играют в это, но Дон Кихот же в это в итоге не верит. Да? Он понимает, что... вот это важно, что в чем-то он может и безумец, но он не дурачок. Да? Важную вещь, которую я хочу сказать... Мы говорим сейчас с вами о том, что вот истоки Возрождения, да, какие-то мы находим в мыслях и действиях Дон Кихота. Но ведь Возрождение так и не реализовалось до конца, да, то есть Возрождение и не стало для всех людей естественным образом мысли и действия, да. То есть реальное... и идеальное, да, что Возрождение хотело совместить и внедрить в повседневность, оно не было реализовано. И Дон Кихот как такой носитель осколка этого Возрождения, да, вот продолжатель этого возрожденческого импульса уже в новое циничное материалистическое время. И Дон Кихот во второй части, в отличие от первой части, да, он уже имеет образ самого себя, потому что он знает, что о его подвигах люди узнали. Откуда узнали? Из первого тома. Да, книга уже вышла, все прочитали, все узнали про Дон Кихота, и во второй части он совершенно иной, он гораздо тверже, он серьезнее, он выходит из всех, как сказать, перипетий... схваток не то что победителем, а тем, кто возвысился над соперником, духовно возвысился. Да, Дон Кихот уже понимает, что вот эта его затея в чем-то романтическая, в чем-то, может быть, какая-то детская, и вот этот меч, и посвящение в рыцари, и самоинициация, и оруженосец, и так далее, что все это вдруг обрело для него тоже значение. Помните, как мы с Владом говорили, одно из правил Гурджиева: если не веришь, то имитируй веру. Можно ли сказать это про Дон Кихота? Возможно, почему нет, да? Вот эта имитация веры в образ рыцаря, она в итоге действительно сделала его рыцарем, но рыцарем не меча, а рыцарем слова. И мне кажется, это очень важно. И Санчо тоже преображается, ведь Санчо хотел быть губернатором острова, помните? И ведь оказывается, только во втором томе до читателя доходит, что Дон Кихот всеми этими речами, всем этим пафосом готовил из Санчо Панса идеального губернатора, возможно, лучшего в Испании, который, в общем, да, он становится герцогом острова Баратория, то есть переводится как «страна обмана и взяточничества», пусть на несколько дней, но это самый честный и бескорыстный губернатор, да, как пишет Сервантес, за всю историю, это вообще современной Испании, не за всю историю современной Испании. То есть вот это, может быть, помешательство, безумие Дон Кихота, оно вполне себе действенно. Я вот это хочу, да, донести. Вот это, мне кажется, очень важно, что вы говорите, нет места Дон Кихотам, или сейчас не время, то все, пятое-десятое, но ведь это работает, вот в чем дело. Мы можем сказать, ну ведь все равно история идет таким же путем, и что бы Дон Кихот не сделал, это все бессмысленно. Не бессмысленно, потому что точно так же можно говорить про искусство. Искусство тоже все бессмысленно, оно ничего не делает, но что-то же ведь делает. Просто это очень невербальные вещи, да, возможно, благодаря искусству мы до сих пор с вами тут сидим, общаемся, вообще существуем как не просто биологические существа или граждане какого-то государства, как люди, которые способны на диалог. Да, и на то, чтобы послушать рекламу. Сейчас вернемся.
Сотворение умира.
Вот мы подходим к финалу романа, к финалу нашего двухсерийного разговора. В следующий раз будем говорить о Гамлете. Я анонсирую, может, кто-то успеет прочитать. Будет читать в переводе Лозинского. Мне он нравится больше перевода Пастернак. У всех разные предпочтения, я о своем просто сказал. Значит, И книгу я бы хотел вручить Катерине из Санкт-Петербурга. С вами свяжется Альбина. Вот, про женщин средние века. Спасибо вам за ваш комментарий о раздвоенности Дон Кихота. Я же сам думаю, что Дон Кихота пробудила к действию сила искусства и раздвоенность, контраст того, что происходит в книгах, которые он читает, и того, что происходит вовне. Того, что он не может даже смотреть за окно, выйти на улицу. Мне кажется, что вот этот вот контраст вдруг поднял его с постели, потому что вдруг он понял, что он имеет к этому миру отношение. Как именно понял? Вопрос очень большой. Я хочу вам прочитать отрывок из финала романа. Маленький. Последний, собственно, разговор Дон Кихота и Санчо Панса. С одной стороны, это смешно, да, юморно. С другой стороны, это патетично. С третьей стороны, это трагично. Что в очередной раз еще подчеркнет особенности стиля Сервантеса. Значит, обстоятельства такие. Дон Кихот на смертном одре, Санчо Панса как может утешает своего хозяина-господина, но Дон Кихот понимает, что уже ничего не сделаешь, подводит итоги. Тут он обратился к Санчо и сказал: «Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим. И как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне». «Ах!» Со слезами воскликнул Санчо. «Не умирайте, государь мой, послушайте моего совета. Живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал сосвету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться, вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле. Как у нас было решено, глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше. Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то с валите все на меня, дескать, вы упали с Росинанта от того, что я плохо потянул подпругу, да и потом, ваша милость, известна из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого на земь, сегодня его одолели, а завтра он. Полно, сеньоры, молвит Дон Кихот, новым птицам на старые гнезда не садится. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом ломанческим, а ныне, повторяю, я Алонсо Кихано добрый». Вот такой парадоксальный финал. Пару слов хочу сказать о нем. То есть, с одной стороны, его ум проясняется, да, и он называет себя уже не Дон Кихотом, а Алонсо Кихано, то есть своим истинным именем, и на последней странице мы все-таки узнаем, что его точно именно так и звали, да, вот на первой странице есть сомнение, как точно его звали, тут Дон Кихот сам за себя говорит, да. Он проклинает рыцарские романы, а он понимает, что его разум был затуманен, но умирает он спокойно и по-христиански, как до него в романах не умирал ни один странствующий рыцарь. Посмотрите, это очередной пример того, насколько действенным, насколько деятельным, да, оказывается вот это безумие, да, которое принято называть безумием в отношении Дон Кихота. То есть даже то, что он был рыцарем, и вроде бы разум прояснился, и он бы мог сказать: «Господи, что вообще со мной было? Какие мельницы? Какие там, бургундцы? Что я вообще творил? Каторжники, Матерь Божья! Чуть не принял Дульсинею за настоящую» и так далее. Нет, нет никакого разочарования. То есть вроде бы чары спали, а разочарования в этом нет. Почему? Потому что те чары, под которых действие, да, под властью которых он находился, они его привели к ему самому. Понимаете, о чем я говорю? Это как, допустим, вы влюбитесь в человека, и вы таким никогда не были, как рядом с этим человеком. И вы стали гораздо лучше и прекраснее. Даже не обязательно влюбиться, вы вдруг увидели какого-то человека, рядом с которым вы хотите быть лучше. И вы становитесь лучше рядом с этим человеком. А потом этот человек куда-то уходит, исчезает. Да, и вы понимаете, что, оказывается, вы могли быть таким, потому что любовь, она раскрывает нас в нас самих. И вот эта связь Дон Кихота с идеалом, с каким-то абсолютом, с небом, а он часто к нему обращается, да, она раскрывает вот этого идалика, который лежал в постели, читал книги, и ничего в его жизни не было что могло бы спасти его душу и оправдать его существование. А теперь он может спокойно умереть, потому что он прожил жизнь человека, умирающего за что-то, борящегося за что-то, и ему за это совершенно не стыдно. Вот это очень важно, понимаете? Он очень четко разделил безумие и мудрость, да, гордыню и добро, доспехи и мысль эту чистую. И так мужественно принять смерть смог, как принимали смерть только праведники, да, как апостолы Христа, которые шли на крест, вот так спокойно принять смерть. Собственно, вот что я с вами хотел обсудить по поводу Дон Кихота. Интересный вопрос я прочитал, я уж не помню, один немецкий ученый, который прочитал Дон Кихота, написал о нем большую книгу, это я не могу вам назвать уже имя, какое-то малоизвестное, но он написал следующее, что он не понимает, Дон Кихот верит в улучшение, цитата, в улучшение мира своими собственными усилиями, не понимая своей близорукости, что Господень мир во всех отношениях достаточно хорош, чтобы не нуждаться в том, чтобы его исправлял какой-то безумец. Вот такая цитата. И я сразу подумал, а что ж тогда Дон Кихот не часть этого мира? Что ж тогда, он не часть мира? Нет, он часть мира. Именно благодаря тому, что есть Дон Кихот, этот мир гармоничен во всех отношениях. И даже когда мы страдаем и плачем, и хороним близких, это все часть какой-то гармонии. Вот гармония в том, что принимать и добро, и зло, и прекрасное, и страшное. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков. Встретимся. Обязательно встретимся.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.